Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня диакон Сергей Баранов, клирик домового храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Константин.
Не в первый раз вы у нас на радио, для нас это радостно, такая же традиция разговоров с интересным человеком в этой студии. Вы были в программе «Светлый вечер», когда мы в компании с Анной Леонтьевой, нашей коллегой дорогой, беседовали о семье, о вашем пути к семье, в семье, о вашем жизненном пути. А вот сегодня разговор с вами хотелось бы посвятить такой теме, как наука и религия. По моему скромному опыту, тема эта никогда не прекращает быть интересной. Часто преподаватели вузов признаются, что приходят каждый раз новые поколения студентов, каждый год новый курс, и стабильно в головах у молодых людей существует, ну, если угодно, некий стереотип о том, что наука и религия — это две таких противоборствующих силы, и наука непременно должна как-то религию дезавуировать, или наоборот, в истории были периоды, когда религия подавляла науку. То есть некоторое представление такой жесткой оппозиции двух этих способов познания мира существует, хотя, казалось бы, журнала «Наука и религия» советского уже давно нет, и пропаганды нет такой вот атеистической. А вот это клише, а может быть, не клише, может быть, так и есть, существует. Вот вера и наука, религия и наука. Почему сейчас с вами об этом хочется поговорить? Потому что вы в себе совмещаете обе эти ипостаси. Вы человек с техническим образованием, геолог, и много лет работали в этой области на практике, и общаетесь, и общались раньше, и до сих пор общаетесь с людьми такого технического склада ума. При этом вы диакон, священнослужитель, верующий христианин. И вот как для вас это, эти две области сочетаются? Есть конфликт или нет?
Спасибо, Константин, за вопрос. Наверное, я, может быть, начну на него отвечать так немножко издалека своей собственной истории. Когда я был подростком, учеником старшей школы, для меня, в принципе, наука и религия тоже представлялись таким вот противоборствующими сторонами. Ситуацию это, наверное, для меня лично и изменили книги в свое время известного геолога и священника отца Глеба Калиды, который для, наверное, российского и в то время уже, так скажем, позднесоветского читателя точку зрения подавал, ну, казалось бы, оригинальную, но на самом деле, почитав его западных коллег-ученых, особенно англиканскую школу, знаменитых там Инна Барбура, отца Джона Полкинхорна, мы находим очень, очень близкие положения. И оказывается, что вот это вот отношение религии и веры, если, скажем, его так вот, типологию некую такую выстроить, там есть несколько таких сторон. Конфликт — это, безусловно, одна из самых популярных таких, наверное, точек зрения, и мне кажется, во многом это противопоставление просто удобно самим сторонам, как ученым, которые не являются верующими, не пытаются даже найти какие-то точки взаимоприкосновения, ну, так и, наверное, и людям, скажем, такого гуманитарного склада, которые к науке относятся, ну, вот, немножко так опосредованно, если вообще как-то к ней относятся. Однако же, как только человек либо с научным опытом приходит к вере, либо человек верующий понимает, что ему интересно занятие наукой, он непременно себе эти вопросы начинает задавать. Так вот, как раз знаменитый Инн Барбур, он начертил вот таких вот четыре модуса взаимодействия науки и религии, тот самый конфликт, о котором мы говорим, диалог. Потом мы, наверное, то, что будет интересно поговорить дальше в программе, это взаимодействие науки и религии по принципу такого синтеза, интеграции. То, что и в нашем Отечестве были имена и ученые, которые занимались именно такого рода деланием, и для них это прежде всего, мне кажется, а сам Барбара об этом говорит, что тут, наверное, интеграцией и таким синтезом будет, скорее всего, заниматься не ученый или богослов, а философ. Потому что общим местом, конечно, уже является некий философский начало, метафизика. Вот, поэтому конфликт, да, мы это видим часто, вот наука, она про значит, что и как, а религия — это про почему и зачем, такая очень тоже известная, и мы слышим это, ну, не знаю, там, через день, наверное, это, из газет, ну, и журналов, в разговор, да вообще где угодно. Да. Мне кажется, тут очень много опосредовано, прежде всего, этим вот опытом личностным. Есть ли у тебя опыт занятия наукой или нет? Есть ли у тебя опыт задавания себе таких вопросов? Из моего опыта как раз люди, которые не занимаются наукой, они как раз придерживаются такой точки зрения.
А вот в вашей жизни, так понимаю, занятия технической специальностью, геологии, эти занятия предшествовали приходу к вере. То есть вы к вере пришли уже все-таки, ну так, осознанно позже. Ну же, тем более позже рукоположились в диакона. Вот когда произошел приход к вере, с какими вопросами лично вы столкнулись и как для себя отвечали? Пытались искать точки соприкосновения? Или сказали, что нет, вот религия — это про одно, наука — про другое, они во мне сочетаются, но нет необходимости их как-то вот сшивать вместе и примерять, пусть будет две области, и хорошо?
С одной стороны, вы очень правильно очертили мой путь с точки зрения вот формальной хронологии. Но, однако, сейчас вспоминая все-таки свои мысли по поводу желания заняться именно геологией, естественно, научными науками, я могу сказать, что на тот момент я, может быть, и не был воцерковленным православным христианином, но вопросы такого большого характера, миропонимания, миросозерцания я себе задавал уже на тот момент. И прекрасно понимал, что происхождение жизни человека, животных, земли — это вопросы, от которых нельзя просто отвернуться, отойти в сторону. На них придется отвечать. И во многом, наверное, как бы свой выбор и профессии я сделал благодаря, в частности, потому что она дает мне повод отвечать на эти вопросы. Для геолога, который каждодневно имеет общение с временем, и время материализовано в породах, в слоях, в минералах, там оно пропитано. Да? Эти вопросы невозможно за скобки вынести.
Эти вопросы, получается, в каком-то смысле, ну, ведут к религии, хотя бы в том смысле, что к началу всего обращаешься, да, получается?
Конечно.
Думаешь, откуда все, и понимаешь, что наука, видимо, она вот до этого последнего порога доходит, не доходит, я не знаю.
Если честно, ведёт... заниматься этим поиском, а именно поиском истины, и заниматься наукой как именно такого рода деланием, то, безусловно, на эти вопросы начинаешь отвечать. То есть, мне кажется, наука позволяет честному человеку, который со всей душой вот, относится к тому, чем он занимается, ставить эти правильные большие вопросы и потихонечку на них начинает отвечать. А потом уже, когда либо человек в какой-то тупичок приходит для себя, либо оказывается, что за, казалось бы, большим вопросом стоят еще более большие вопросы, вот тут, собственно говоря, мы и видим... Я не скажу, что это некие границы науки. Конечно, как молодой студент, ты эти границы не нащупываешь на раннем этапе. Они как-то потом со временем приходят. Но понимаешь, что, опять же, вопросы задавать себе нужно, и пытаться, самое главное, на них нужно искать ответ.
Ну, а про границы науки это интересно. Это вы про что?
Вы знаете, я, как ни странно, человек, который идет по технической или естественно-научной траектории своей жизни, вопросы философии науки он начинает замечать весьма поздно. А, как правило, это дисциплина, которая в аспирантуре поднимается профессионально. Вот эта вот философия такого школьного извода в университете, это все-таки немножко не про это. А вот философия науки — это позже. А меня как-то это заинтересовала тема, вот, наверное, на первом-втором курсе. И поэтому, наверное, еще связано с тем, что родом я из города физиков-ядерщиков, и просто окружен был друзьями, знакомыми, учителями, которые по своей специальности и по своему роду деятельности были именно физиками и математиками. И, так скажем, я геолог, но очень тяготеющий вот эту вчисленную составляющую. Поэтому труды знаменитых физиков, особенно конца 19-го, начала 20 века, и математиков для меня просто были как хобби, представляли мне интерес. И именно там я стал обнаруживать как раз для себя такое наблюдение стал делать, что ли, что, оказывается, большие умы, которые стоят у основания теории относительности, те, кто занимались непосредственно квантовым процессом, что они, ну, не просто физики, они не просто математики. Когда начинаешь их подсчитывать, оказывается, что они очень быстро для меня, и, конечно же, не быстро для них самих, оказывались вот в области философской, философии науки и в итоге в метафизике. Собственно говоря, поэтому кто-то из них становился верующим, кто-то практикующим, кто-то нет, как мы знаем, да, может быть, ограничился деизмом таким вот, или принимал какую-то агностическую позицию, когда упирался перед этой вот пропастью, но дальше либо не хватало... Я бы сказал смелости, но, знаете, вот по-разному очень мы можем рассуждать на тему, почему тот или иной ученый с большим именем стал практикующим христианином в результате этого поиска, а кто-то вот остановился на каком-то этом шаге. Тут сложно, наверное, рассуждать как-то однозначно, надо брать персонали за персонали и просто перебирать и разбираться.
Ну вот, мне кажется, может быть, одну персоналию здесь можно упомянуть, по крайней мере, на меня это больше всего впечатление в свое время произвело, это Гейзенберг, физик, один из авторов вообще ядерного проекта, величайший физик 20 века, который написал книгу «Шаги за горизонт», в частности, где сказал, что вообще-то после того, как вот физика перешла на субатомный уровень, на уровень там атома и частиц, вопрос об объективности науки уже нужно, ну, грубо говоря, снять. Вот это не то, что наука полностью не объективна, а снять нужно некий стереотип о том, что вот наука — это такое знание, которое железобетонно отражает мир таким, какой он есть, и может объяснить все. Вот оказалось, что все наука объяснить как бы не может и не должна, потому что делается людьми, потому что есть наблюдатели, потому что есть процессы, которые вообще выпадают из объективности. Свет одновременно частица и волна. Как это объективность? Вот и эти факторы нужно учитывать. То есть такое усложнение картины мира, которое для человека, который наукой не занимается, кажется, ну как, нет, наука все четко объясняет. А в науке, оказывается, столько вопросов и вот этих вот неопределенностей, даже принцип неопределенности Гейзенберга так и называется, что это просто ставит под вопрос наш стереотип о том, что наука объясняет все, как оно есть. Наука в этом смысле имеет границы, и не исчерпывает, то есть наукой невозможно всю жизнь ее сложность исчерпать. Видимо, об этом речь.
Да, и как раз именно в то время мы видим этот переход от вот этой конкретики, от детерминизма в вероятностный такой вероятностный домен в попытку описания и в удачную попытку описания тех или иных физических процессов, не детерминировав эти самые процессы для каких-то таких вот постулатов и истин, которые нам очень легко не на абстрактном уровне перевариваются. И в этом смысле для меня, как только вот я, наверное, нащупал для себя вот эти вот новый для себя вопрос, опять же, как для ищущего студента, что, да, замечательно, есть ньютоновская механика, но оказывается, что за абсолютно, как говорить, за железобетонной вот этой вот наукой, где нету недопустимого варианта ответа, мы, оказывается, на определенных скоростях, при определенных условиях даже эти постулаты и законы начинают, ну, мягко говоря, они не соблюдаются, да, мы переходим совершенно в другую плоскость и измерение. Я помню очень хорошо свои занятия по математике, опять же, будучи школьником последних классов, с удивительным абсолютно человеком в нашем городе Обнинске, такого рода специалисты и ученые мирового уровня присутствовали не в единичном.
В изобилии.
В изобилии, да. Ну, могу вам сказать, что для меня подготовка в университет, в ВУЗ наполовину лишь только, наверное, И сейчас уже вот с высоты своего такого, может быть, не очень еще богатого возраста, опыта, но все равно я понимаю, что, наверное, в тех занятиях самое главное как раз было не формальное решение задачек, которые требовались для поступления непосредственно в ВУЗ, а именно попытка посмотреть на математику как... Ну, как на язык, как средство выражения чего-то другого, как, именно как средство, да, где есть и красота, где есть своя эстетика, решить правильно задачу для вот моего педагога, это было совершенно не самая главная задача. Если ты ее как-то коряво, так скажем, решил, то мог получить не зачет, несмотря на правильность ответа. И вот как раз я помню его комментарии при решении каких-то сложных уравнений с большим количеством степеней. Как раз комментарий такого уровня, что вот на самом деле пространство, измерений в пространстве там, на уровне, там, скажем, 10-20 степени, ну их примерно столько же, сколько, собственно говоря, и значение степени плюс одно. То есть вот в 10-20 степени, а пространство 21 измерение, прошу прощения, в этом пространстве. Что такое нетрехмерное или, скажем, четырехмерное пространство, это вообще тяжело с этим как-то справляться. Но для тех, кто занимается математикой, мне кажется, вообще вот эта вот стыка науки и религии, это какая-то очень такая настолько плодотворная история и тема, потому что настолько люди через свою трудовую деятельность, через занятия наукой, математикой привыкли жить в этих абстрактных областях, для них, не знаю, привести параллели там, мнимых чисел и действительных чисел, как у Флоренского находим там иконостас, да, как граница между потусторонним миром и посесторонним миром, они с этим... На самом деле с этими конструкциями общаются, ну, практически на каждодневной основе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Сергий Баранов, клирик домового храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я бы... Хотел, чтобы мы обязательно поговорили об отце Павле Флоренском и о математике чуть позже, пока мы далеко не ушли от темы вот именно этой науки и религии. Вот важная мысль прозвучала у нас с вами в разговоре, что наука, и сама наука это показывает, ну, когда мы говорим о естественных науках, в частности, физика, например, не претендует на то, что она опишет все в жизни. Есть в жизни области человека, человеческого опыта, которые, ну, просто не имеют отношения к науке. В частности, вот то, о чем мы говорили, отношения с вечностью. Откуда все? Зачем все? Ведь и мысль там того же Гейзенберга об этом, о том, что не претендует наука на вот эту абсолютную законченность. Есть другие области бытия человека, которые также существуют. Вот вы начали с этого тезиса о том, что наука отвечает на вопрос, как мир произошел и что в нем происходит, а религия для чего? И вы так об этом сказали с некоторым, ну, если не скепсисом, то такой иронией. Вот часто звучащий тезис.
Так точно.
А что вас в нем, ну, если угодно, смущает?
Не удовлетворяет, да. Мне обычно, понимаете, под вот эти четыре модуса, о которых мы говорили раньше, взаимодействие науки и религии, они отличаются между собой ответом, то есть тем следующим шагом, которым ученый или богослов, который делает после того, как вот эту конструкцию, что, как, почему и зачем, перед собой разложит. Потому что если мы говорим, что если наука отвечает на вопрос, что и как, она почему и зачем, уже мы должны ответы искать не в научной области, то тут напрашивается такая изоляционная, конфликтная, значит, парадигма. Мне кажется, она не совсем, наверное, удовлетворяющая.
То есть вам все-таки важно их какой-то найти гармонию между
ними. А вот
ними.
Надо дальше как раз и разбираться, что мы дальше с этим будем делать. Парадигма вот этого диалога как раз и нас приводит к попытке как-то соотнести между собой эти вещи, потому что эти вопросы задаются, как правило, человеком не изолировано, не в отрыве друг от друга, а это, мы должны искать эти на вопросы, ответы на эти вопросы сообща, совместно. И вот, наверное, если у нас не хватает возможностей, не хватает аппарата научного, богословского для того, чтобы синтегрировать все ответы на эти вопросы в единую какую-то целостную модель, то тогда, наверное, мы и остаемся вот либо где-то в диалоге, либо в конфликте, да, когда мы вообще не хотим заниматься такого рода изысканиями. Вот для меня все-таки, наверное, конфликтная модель — это не является удовлетворяющим для меня ответом, потому что здесь вот не готов я в своей жизни не вести такого перекрестного обмена позициями, потому что, ну, я как человек, материализованная сущность, задаю себе вопросы, должен на них отвечать, и что же, я тумблер поставлю себе в голове и скажу, как я на них отвечаю, как богослов или как ученый-геолог? Нет, я как-то для себя должен обрести какую-то внутреннюю позицию, и, может быть, даже не найду удовлетворяющий для себя ответ, но, по крайней мере, буду его искать. И в этом смысле мне гораздо ближе парадигма именно диалога науки и религии. Потому что в диалоге мы дальше можем сделать следующий шаг и решить, придем мы какой-то к истине с большой буквой «и», можем ли мы их объединить в какую-то такую синтетическую идею, где действительно и наука, и религия, и другие области жизни, быта, человеческой деятельности будут частями чего-то такого большого целого.
А вот такая мысль, иногда звучащая у людей, которые имеют и естественно научное образование, и, допустим, философское или богословское, что именно нет конфликта, потому что между наукой и религией, потому что, ну, в логике верующего человека Бог создал мир и дал эти законы. И мы изучаем законы, которые действуют в мире, что совершенно не ведет с никакой необходимостью к тому, чтобы отрицать Бога как автора этих законов. Вот вам эта позиция насколько близка?
Я понимаю эту позицию. И мне кажется, если мы себя воспринимаем как людей, которые просто верят в существование Бога, на каких-то деистических позициях находимся, то вполне этот ответ удовлетворяет, он не требует дальнейшего какого-то уточнения. Уточнение требуется дальше, когда мы уже начинаем как-то специфицировать уже свою веру, уточнять ее как именно веру христианскую, веру православную, не обязательно даже православную, в принципе, христианскую позицию, где все-таки слово имеет очень большое значение в нашей жизни. А тут мы сразу вопросы времени, вопросы авторитета, вопросы авторства, взаимоотношения людей в исторической перспективе, они становятся весьма важными, и на них тоже требуется искать ответы.
Вы как-то рассказывали, вот уже возвращаясь к тому, что начали, об отце Павле Флоренском вы упомянули, рассказывали, как, общаясь с одним своим коллегой, начертили некоторую схему просто на салфетке, и это стало для вот вашего такого коллеги, который был скептиком в отношении религии, как-то по-новому об этом задуматься. Вот можете напомнить, что это за история, как она связана с вообще религией, наукой, с Флоренским?
Да, конечно. Одна из моих любимых книг, а точнее даже, наверное, совокупность из двух книг у отца Павла Флоренского являлась первый труд — это «Мнимости геометрии», а второй труд — это «Иконостас». Любопытно, что «Мнимости» и «Иконостас» были изданы, не значит, что написаны, но были изданы в один и тот же год. И интересно особенно читать эти два труда отца Павла параллельно. То есть это можно даже делать вот утром одну книжку читаешь, вечером другую. И тогда как раз вот в таком параллельном чтении выявляются, мне кажется, более полно и фактурно те самые основы конкретной метафизики, в чем она конкретная и почему это метафизика отца Павла, которая мне, как верующему человеку, очень сильно помогло приблизило меня, вот, наверное, из аналитического абстрактного такого мира, меня подвело к миру натурному.
И к этому разговору вернемся после маленькой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» диакон Сергей Баранов, клирик домового храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».